Так, когда мы вступаем на духовный путь, принимаем обеты, то ученик как бы дает различные обязательства. Те обязательства, которые он как бы собирается выполнять их вплоть до достижения просветления. И периодически важно вспоминать, какие же йогин дает обязательства, и какие качества он в себе должен вырабатывать. Для мирян я составил такой текст, чтобы они как бы ориентировались на них, сведя различные канонические требования к духовной практике. Но в общем они мало чем отличаются от требований к монахам, с тем лишь, что ослаблены некоторые требования в отношении ретритных практик и ежедневной практики. Так, йогин должен соблюдать с момента произнесения обета прибежища и слов клятвы главные йогические принципы, группа яма, вегетарианство, ненасилие, непричинение вреда, отказ алкоголя, наркотиков, сигарет, брамачарья, прекращение сексуальных контактов, отказ от потери сексуальной энергии, искренность, правдивость, сатья, не иметь материальных привязанностей к вещам, астея, апариграха, и, разумеется, соблюдать законы социума. Повышая престиж сангхи, мы стараемся, чтобы сангха процветала. Но в личном смысле материальных привязанностей не должно быть. Такого принципа монашества. Когда мы красиво наряжаем монахов или украшаем дивьялоку, это подношение именно дхарме, для того, чтобы дхарма уважалась. Когда гуру делает важный вид такой, как бы, респектабельный, это для того, чтобы люди понимали, что дхарма несет силу, она должна быть уважаема, и те, кто ее практикуют, это люди с большими заслугами. К примеру, когда я не проповедовал, как был сам практикующий йогин, у меня была прямо противоположная установка. То есть я не получал никаких подношений или ходил не в комбинезоне, а как это называют, в маск-халате обрезанном. Когда однажды я собрался проводить занятия по йоге, то один из учеников пришел в ужас от того, как я нарядился. И он дал мне что-нибудь из своего гардероба. И везде, где я практиковал, там всегда были только шторы, портрет гуру, магнитофон с кассетами, книги и подстилка, коврик для медитации. Когда мы живем в монастыре, это не ретритный только образ жизни, мы как бы обязаны заботиться о процветании его всячески, насыщать его материальной шакти, тем не менее к ней не привязываться. Также ученик должен вырабатывать в себе определенные качества, такие как доверие, открытость, понимание, усердие, внимательность, готовность сотрудничать. Это как бы азбука ученичества. Усердие, значит, мы стараемся во всем, насколько это возможно, понимая, что прежде всего мы должны себя трансформировать, а не кто-то другой. Далее следует шестеричная группа качеств – шат, сампат. Это качество самообладания, контроль над чувствами и эмоциями – дама. Монашеская община – это где живут люди, контролирующие свои эмоции, владеющие собой. Те, кто не могут владеть собой, ненадолго здесь задерживаются, либо сюда не попадают. А если и попадают, и такое обнаруживается, они не смогут здесь практиковать. Контроль над чувствами и эмоциями в идеале означает, что даже если небо начнет падать на землю, йогин должен пребывать в безмятежном созерцании, будучи внимательным. Ничто не должно его поколебать. Это непросто и достигается долгими годами тренировки. Тем не менее, если вы учитесь созерцать, нет какого-то другого выхода. Следующее качество – отказ от мирской деятельности, то есть от неэволюционных целей. Перестать видеть смысл в каких-то действиях вне дхармы, вне служения силам просветления, вне духовной практики. То есть любая деятельность должна способствовать эволюции, духовному развитию. Этот принцип называется упарати. Если человек еще этого не понял, ну, значит, как бы он еще не встал на духовный путь, если он как бы лелеет какие-то цели помимо духовной практики, он просто впустую тратит время. То есть все наши цели, они так или иначе связаны на принцип служения, просветления или помощи другим. Следующее качество называется шрадха, вера, наставление мастера, доверие учению, методам тренировки. Вера означает, что или доверие, что вы воспринимаете дхарму, путь, как очень нечто глубокое. Если у человека нет как бы доверия, ему он приходит, ему говорит что-либо, он как бы это не очень глубоко вообще воспринимает, не очень впитывает. То есть, ну как-то голос не громовой, радуг в небе тоже нет, обыденным тоном это говорится, и он как-то, ну, воспринимает. Но на самом деле каждое слово, сказанное ученику, это должно быть глубоко запасть ему в душу, стать каким-то побудительным мотивом трансформации. Потому что, когда что-либо говорится на лекциях, это говорится, ну, как бы, не из желания, там, учителя выговориться или самовыражаться. И когда у нас вера, то достаточно одного слова, чтобы ученик мог трансформировать себя, чтобы какое-то качество себе изменить или выработать. Следующее – титикша, сила духа, стойкость, целеустремленность, воля к победе и достижению цели. Только йогин с менталитетом победителя может быть вира-йогином. Только йогин, обладающий большой стойкостью и целеустремленностью, способен идти к освобождению. А если такого менталитета нет, то как бы его надо вырабатывать. На высших стадиях, разумеется, мы вообще отказываемся от борьбы, пребывая счастливо в недеянии, от всяческих менталитетов. То есть полностью доверяя существованию, вообще как бы даже не привязываясь к цели, понимая, что даже сама как бы духовная победа – это определенный трюк эго, которое хочет победить. Но на самом деле, чтобы достичь такого уровня, как минимум мы уже должны определенным вира-менталитетом обладать. То есть вира-менталитет – это способность достигать своих целей, способность ставить цели и добиваться их. Способность проявлять волю, упорство, сила духа. Ну, к примеру, один мирянин приехал в Дивьялоку в расчете пройти ретрит недельный. Затем что-то ему показалось условия стесненные, много суеты перед ретритом, как обычно, когда миряне приезжают. На следующий день он быстренько-быстренько поехал. Мне уже там надо очень большие, очень важные дела, очень срочные. Ну, как бы, какой смысл тратить на это время? Это и есть вера, сила духа и стойкость. Раньше учителя давали учения, живя в горах или в горных селениях, и ученики преодолевали большие трудности, чтобы послушать их лекции и получить передачи. Карабкались по горам, разбивали палатки какие-либо. Терпели довольно много различных трудностей, чтобы практиковать. Следующее качество – способность концентрации, самадхана. Вначале в базовых практиках вы всегда выполняете концентрацию на точку, на ум или на пламя свечи. Без концентрации в йоге, говорят, делать нечего. Концентрация означает, вы способны удерживать ум на каком-либо предмете. Если у вас сильная концентрация, это и в служении проявляется. То есть человек, у которого сильная концентрация, когда ему дают служение, он не отвлекается, он действует всегда однонаправленно. Если он принял решение, он как бы действует с очень высокой скоростью, он как бы с силой сознания искривляет пространство, и все вокруг направлено на выполнение того, чего он задумал. Его намерение материализуется, санкальпа проявляется. Если же у человека нет концентрации, он как бы начинает что-либо делать, потом рассказывает анекдот товарищу, потом думает, о, пожалуй, нет каких-то материалов, надо подождать. Потом ищет какое-то еще что-то, и такое размазанное сознание не позволяет ничего добиться. Потом возникает перерыв, и в общем он как бы приходит, что 6 часов прошло, вроде бы четко он собрался что-то делать, а в итоге ну, не сделано почти ничего. То есть он как-то не может собраться, слишком много отвлечений. Когда ретрит наступает, то же самое. Он делает кумбаку, потом сморкается 15 минут, потом отходит от этого, потом его ум направляется на книгу, он пару раз прочитывает пару листов, потом он мечтает, потом вспоминает, о, надо же кумбаку делать. Потом звонит старший монах, уже сессия закончилась, надо медитировать. И в голове то же самое. И так 2 часа медитации прошла. Потом просад, потом прихождение в себя после просада. Ну, потом немного фиксации памяти, а вечером вообще спать хочется. Кто ж практикует вечером? И вот это называется практика ретрита. И потом он как бы с чувством исполненного долга, 7 дней так проведя, выходит из ретрита. Но на самом деле истинная йога как бы это совсем другое. И по-настоящему вы можете испытывать опыты подлинные только когда вы будете обладать колоссальной концентрацией, когда ваш ум очень цепкий, когда, взявшись за что-то одно, вы его не отпускаете. Вы как бы держите его до конца, последней волей. И такая способность концентрации дает пробуждение кундалини, дает прорывы в дхьяну, дает истинное присутствие в созерцании. Она является основой всего, когда у вас нет отвлечений. К примеру, благодаря способности концентрации, если вы ее однажды развили и поддерживаете, вы можете за короткое время добиваться очень многого. Ваш ум очень собран, вы не теряете лишней ни секунды. Вы можете делать служение 1,5 часа, но оно будет ценным уровня 10 часов. К примеру, я наблюдал, как миряне строили поющий тростник за месяц. Они мало разговаривали, они делали с утра до вечера, они делали перерывы только на прием пищи, никто из них друг с другом не поссорился, был в ладу сам с собой, не вошел в дьявольское состояние, не имел каких-то проблем, то есть в своем деле они достигли какой-то в мирском собственной концентрации. У них не было тамаса, а была пробужденность. Это пример, даже у мирян можно поучиться чему-то. Я не видел, чтобы они так делали что-то. Это монахи так могут. Но концентрация — это именно такое мощное волевое сознание, когда все воплощается. И при этом в нем нет раджаса. Ваши действия могут быть плавными, и никакого раджаса. Тем не менее, вы все делаете. Пример Васудева. У него никогда нет раджаса. Но за короткое время он начинает что-то делать, приходишь — уже готово. Как так? Это и есть концентрация. Просто он не отвлекается. За короткое время рождается очень какая-то серьезная вещь. Причем очень высокого качества. Следующее – спокойствие шама. Спокойствие означает, что вы должны уже научиться преодолевать любые виды раздражения, неприязни, гнева. Все, что может вообще вывести ваш разум из правильного состояния. Без этого монах не монах, в общем. То есть монах – это тот, кто всегда владеет своим разумом. Разумеется, это возможно только если вы внимательны, если ваша внимательность проникла очень глубоко. Тот, кто владеет спокойствием, никогда у него нет конфликтов с другими, выяснений отношений, эмоций. Вообще он как бы на другом плане бытия присутствует, в принципе. Кто не может владеть спокойствием, еще как бы он не может следовать дальше духовной практике. Поэтому часто говорится, вы должны помнить Винаю, следовать монашескому этикету. Фактически монашеский этикет – это проявление спокойствия в поведении монашеских, истинно монашеских качеств. Следующее качество – развлечение. Мы перечисляли качество шат-сампата, теперь следующее качество, перечисленное Шанкарой. Развлечение – значит способность отличать эволюционные цели, действия, мысли, слова от омрачающих и обыденных. Вивека. Когда вы понимаете, что это способствует пробуждению, это не способствует. Следующее – бесстрастие, невозмутимость, вайракья. Можно сказать, это спокойствие, только помноженное, возведенное в кубическую степень. Это спокойствие, которое вы можете поддерживать даже при каких-то серьезных нагрузках, проблемах или ситуациях. все равно вы сохраняете бесстрастие. За счет чего вы сохраняете бесстрастие? Если вы как бы так зажметесь и будете думать, я бесстрастен, это как бы не то. По крайней мере, в лай-йоге точно не то. Бесстрастие вы поддерживаете за счет умения созерцать, за счет того, что вы находите свой внутренний центр, глубинную сердцевину, сердечное пространство «я» и доверяете ему. Вместо того, чтобы как-то пугаться, приходить в замешательство или паниковать, вы ищете убежище, но это убежище внутреннее, и вы полностью ему предаетесь. И ваша задача именно не в порождении оценок каких-то, а именно в пребывании в самой природе «я». Это и будет вайрагья. Часто ум человека, не обладающего вайрагьей, приходит в замешательство. Когда им сказали что-либо, ему это не понравилось. Или он обижается. Но Сончоль Сеним вообще говорил, все, кто вас проклинают, ваши лучшие друзья. Ведь они вас освобождают от цепляний за «я». Почему же вы им не благодарны? Но мы по привычке можем испытывать разные состояния такие, когда нам это очень не нравится. Следующее качество – мумукшутва, горячее стремление к духовному росту, освобождению и просветлению. Мумукшутва должна йогина всегда сопровождать с утра до вечера, годами. Только тогда он может как бы рассчитывать на что-то. К примеру, я говорил одной монахине, может некоторым из неусердных учеников мирян сказать, даже не думайте, с вашим подходом ничего вам не удастся, на следующую жизнь все, чтобы их побудить к практике. Даже не мечтайте, не, такие как вы, не годятся, качеств нет этого, нет, накапливайте заслуги. То есть мумукшутва означает, что у нас должно быть большое стремление к духовной практике. Это не то, что мы встаем утром, думаем, так, что-то не хочется мне сегодня ничего делать. На улице так холодно. Как бы мумукшутва это, несмотря ни на что, мы просто продолжаем наше духовное делание, постоянно, изо дня в день. Также есть следующее качество, это категория нияма. Мы перечислили яма, шатсампад, теперь категория качеств нияма. Поддерживать телесную и духовную чистоту. Телесная чистота понятна. Духовная чистота относится к чистоте энергетических каналов. Уважающий себя йогин не допустит, чтобы у него каналы были загрязненные, чтобы у него праны были какие-то ужасные какие-то, чтобы рядом с ним стоишь, и все чакры до анахаты забиваются. Как бы он сам понимает свое энергетическое состояние и всегда может его оценить и очищать вовремя свои праны. Духовная чистота также включает в себя чистоту помыслов, чистоту отношений, в принципе, жизнь на высоких вибрациях. Именно в монашестве человек способен обретать такую духовную чистоту. Вы всегда должны заботиться о том, чтобы ваше мышление было чистым. А если оно не очень чистое, то принимать серьезные меры для очищения. И даже если оно каждый день генерирует что-то нечистое, не лениться каждый день очищать его. То есть по принципу, если сосуд упал 7 раз, ты 7 раз его должен поднять и 7 раз должен его все равно очистить. Раскаиваться, делать простирания, выполнять открытие помыслов, выполнять пратипакшабхавану. То есть не должно быть, что у человека генерируются нечистые мысли месяцами. Он думает, ну ладно, с этим уже ничего не сделаешь. Может быть, когда-нибудь я самоосвобождением все решу. Вы не должны мириться с умом, который хочет мыслить нечисто, проецировать свою нечистоту или строить какие-то нечистые взаимоотношения. Не мириться с этим умом, а постоянно его очищать. Разумеется, лучший способ очищения – это самоосвобождение. То есть, если вы в правильном состоянии, в божественной гордости, то чистое видение в присутствии само возникает. Но если такого нет, то применять какие-то внешние методы, делать простирания, самскара шутхи, раскаивание. Столько раз, сколько надо, хоть 10 раз на день. Потому что от этого именно зависит, в каком мире мы переродимся. Есть история, по-моему, Махамагаланы. Махамагалана однажды пришел проповедовать, пришел в одну общину. И в той общине жил практик, как его считали, довольно высокого уровня. Махамагалана, благодаря своему самадхи, и этот практик уже оставил тело. Махамагалана отправился в самадхи и увидел этого человека. Он увидел, что тот переродился в каком-то из нижних миров. И когда этому человеку воздают почести и делают подношения члены этой общины, другие, саньясины, садху, он страдает. Махамагалана встретился с ним в Барде и переговорил. Он сказал, что я следовал неправильной практике. Я обманывал себя. Я имел много нечистоты и в результате вот попал в такое состояние. И хоть меня другие члены нашей общины считали возвышенным практикующим, сейчас я в скверном положении. Пожалуйста, скажи, пусть они как бы не выполняют вот эти ритуалы. Потому что когда они выполняют их, они подобны раскаленным углям, которые падают мне на голову. Махамагалана вернулся и попытался объяснить членам этой общины, что вот такое положение дел. Они на него очень сильно разозлились и в результате убили его. Говорят, Махамагалана, будучи обладателем очень сильных магических сил, тем не менее не смог их применить. В тот момент воздействовали какие-то более высокие кармы, и его мистические силы почему-то отказали. Поэтому он был убит, избит и затем умер. Духовная чистота – это защита монаха. Духовная чистота означает избегать скверных мыслей, избегать скверных пожеланий, скверных оценок, избегать нечистых визуализаций, избегать нечистой информации, практиковать чистое видение. Избегать вообще каких-либо нечистых оценок. Это непросто. Избегать нечистых взаимоотношений. К примеру, вы общаетесь с каким-либо монахом, и этот монах вам кажется, что-то вам делает не очень то, что вам нравится, и вы в душе посылаете ему какой-то там кулак сжатый, или в душе там крутите ему у виска. Вы это не делаете вовне, потому что соблюдаете правила этикета, но ваш внутренний чертик вылазит и крутит такое. Как минимум, всякое бывает. Ум – такая вещь, непросто его контролировать. Тем не менее, вы не должны отождествляться с этим чертиком. Вы должны сказать, ну крути, крути, а я отдельно от тебя, а я за тобой не следую. Тогда этот внутренний демон, внутренний чертик перестает иметь какую-то власть над вами, силу над вами. Он там и то делает, и крутит у виска. Тем не менее, вы отдельны, и вы сохраняете свою чистоту. Если же вы и этот чертик это одно, это нехорошее положение дел, то вам надо серьезно, очень серьезно работать над своими мыслями. Чистота означает, что вы однозначно занимаете чистую позицию видения. Вы отказываетесь генерировать что-либо нечистое вообще в отношении людей, мирян, в отношении чего-либо вообще. Следующее качество – удовлетворенность. Да, чистота называется шауча, удовлетворенность, сантоша. Способность принимать мир других людей такими, какие они есть. Довольствоваться тем, что есть. Удовлетворенность – очень глубокое качество, как бы которое, в общем, должно проистекать из понимания, из присутствия. То есть, по-настоящему оно разовьется, когда вы уже сделали созерцание главной частью своей жизни. Это способность не проецировать будущее, не забегать вперед, не цепляться, не стремиться к каким-то результатам вне самого созерцания, пребывать в настоящем, быть довольным именно собственным состоянием здесь и сейчас, в данном моменте. Один западный монах посетил тайландский монастырь, и как-то вечером они сидели и беседовали. Там в основном монахи были из тайландских деревень. И затем они увидели звездочку на небе. И западный монах сказал: «О, это спутник летит». Другие монахи спросили: «А что это такое?» Западный монах понял, что он по образованию опережает тайландских монахов. «Вы не знаете, что такое спутник? Там Земля круглая, и вокруг нее летают спутники, и вообще есть НАСА, и целая программа освоения Луны и Марса и прочее». Один старый монах с большим интересом слушал, затем сказал: «Может быть, ты и знаешь очень много, но скажи, тебе это помогает в твоей практике?» Удовлетворенность означает, что даже если вы немного знаете, но вы знаете нечто ценное, самое главное. И оно заменяет вам все. Даже если вы немного имеете, вы имеете нечто ценное, одно присутствие, и оно заменяет вам все. И вы очень цените это одно. И вы удовлетворены этим. Вместо разбрасывания, стремлений, вы все больше врастаете в эту удовлетворенность. И эта удовлетворенность у вас нарастает с каждым днем, пока она не становится таким ярким экстазом. Неудовлетворенность в основном проистекает именно из-за того, что вот эта жемчужина как-то забывается. Следующее качество – самодисциплина, тапас. Это способность к аскетической практике, сознательное желание интенсивно выполнять практику с целью выжечь все желания, омрачения. Самодисциплина тела – кайка. Сексуальное воздержание, ненасилие, служение без эгоистических побуждений, выполнение техник йоги. Самодисциплина речи вачика, гармоничная речь, прославление дхармы, произнесение искренних слов, отказ от критики других, от сплетен, злословия и прочего. Самодисциплина ума, манасика. Поддержание уравновешенности, спокойствия и созерцания. Все это относится к тапасу. Тапас буквально переводится как пылание, горение, возжигание. Когда вы сидите, и у вас затекли ноги и болит спина, а вы концентрируетесь в махашанте, не впадая в расплывание, возбужденность – это тапас. Когда вы держите кумбаку 3 минуты, 3,5, 4 минуты, 4.20 – это тапас. Когда вы делаете служение, как бы какие-то внутренние желания вас сбивают, а вы концентрируетесь, желая принести пользу другим – все это разновидности тапаса. Когда очень хочется спать, а вы все равно, открывая глаза, делаете в Шамбхаве мудру. или чандаль-йогу. То есть, когда вы где-то что-то превосходите, превозмогаете. Следующий принцип – сватхьяя, самообразование, самообучение. Это означает регулярное изучение священных текстов традиции, наставлений, методик, философии. В частности, монахи у нас пишут научные, религиозно-философские трактаты. Все это воплощение принципа сватхьяя. То есть нужно знать учения, тексты той традиции, которой ты принадлежишь. Нужно обладать какой-то элементарной ясностью в отношении того, что ты практикуешь. Таковы качества, которые требуются для учеников. И теперь я хотел бы еще кратко сказать по созерцанию, предложению, освящению пищи. Когда вы принимаете пищу вместе, то в основном вы делаете первый вариант с мантрой Гаятри. Произнося мантру Гаятри, вы настраиваетесь на абсолют и на солнечную энергию. Затем, представляя, как эта пища, вы предлагаете пищу абсолюту мысленно, предлагая, как она наполняется светом и переходит в чистое видение, становясь нектаром. Сама мантра – это установление связи с абсолютом. Предложение пищи – это тоже установление связи пищи с абсолютом. Что такое вообще предложение? Как будто абсолют нуждается в нашей пище, так говорят. На самом деле смысл предложения – это как бы объединение, интеграция. И абсолют в данном случае – это распахнутый ум в нашем субъективном переживании. Пища – это объект. А когда мы его предлагаем – мы воссоединяем наш созерцательный ум с объектом, то есть с пищей. И когда мы воссоединяем, то мы представляем, как пища наполняется светом, превращаясь в нектар, переходит в чистое измерение. Затем, благодаря созерцанию, мы зарождаем божественную гордость, делаем подношение нектара божеству в собственной форме, то есть принимаем пищу в состоянии божественной гордости. Если вы правильно делаете освещение пищи, ее характеристики, энергоинформационное качество меняются. Их даже можно улавливать приборами. Такая пища становится целебной, благоприятной, от нее поднимается прана, устраняются препятствия. Возникает какое-либо блаженство или наслаждение даже. Например, один мирянин говорит так: вот в монастырь, когда приезжаешь, когда пищу принимаешь, всегда энергия поднимается и радость возникает. Ее ешь и не наешься. Вот так он чувствует. Почему это происходит? Потому что она обладает более высоким энергетическим потенциалом. Потому что, когда мы ее делаем, мы ее предлагаем, мы ее освещаем, и она делается в чистом месте, поскольку Дивьялока – это чистое место. И основной метод таков. Но вообще существует много способов предложения пищи. Вы можете практиковать любой из семи вариантов, особенно если вы принимаете пищу где-то самостоятельно или в поездке. И второй вариант, когда вы предлагаете пищу с мантрой «Ом». Вы просто поете «Ом» и объединяете пищу с мантрой «Ом». Сама вибрация Ом насыщает, входит в пищу. Затем вы представляете, как просад переходит в чистое видение, превращаясь в нектар. И уже вы не едите пищу, а вы кормите божество, то есть себя, нектаром. Тогда это процесс уже не поедания пищи, а ритуальное подношение. И вместо того, чтобы накапливать кармические следы, вы накапливаете заслуги, практикуете. Третий вариант – это практика очищения с гуру-йогой. Так же, как обычно, вы выполняете гуру-йогу. Когда вы поете первый ом, вы визуализируете ом в лучах радужного света, древо-прибежище, парампуру перед собой, линию передачи, так как она у вас есть на картинке. То есть, она перед вами, все риши святые, бинду, пятицветные бинду, восемь родов богов, Дататрия, Шангара, Джаланхаринар, Чарпатинат, Тирумулар, Махамурти, Баба и так далее. Линия передачи вся перед вами, живая, вибрирующая, стоит как перед глазами. Тонкая, состоящая из лучей света. Это всегда у вас должно быть на каждой гуру-йоге. Когда вы поете первый ом, а когда вы поете первый ом при предложении с просадом, вы мысленно подносите этот просад, как бы говорите, пожалуйста, примите это мое скромное подношение. И затем, когда вы поете второй ом, из древа прибежища, из парампары излучается свет и освещает вашу пищу, насыщая ее энергией. Наконец, когда вы поете ом в третий раз, свет полностью растворяет и ваше тело, и пищу, и есть только пространство света. И затем вы снова повторяете предыдущие пункты, то есть, ощущая себя божеством, в состоянии божественной гордости, делаете подношение нектара божеству, представляя, как пища, превратившись в нектар, вошла, перешла в чистое видение. Четвертый вариант – это практика брахма-мантры. Это более широкая практика, когда вам надо более сильно насытить пищу. Сделать более действенной. Вы полностью выполняете брахма-мантру, чувствуя, как благословляющая нисходящая сила брахмана нисходит на пищу. То есть это полноценная практика предложения пищи с выполнением ритуала брахма-мантры. Это пятый вариант. Четвертый вариант, наоборот, очень простой. То есть в четвертом варианте достаточно сказать изречение из Маха-Нирвана-Тантры «Я посвящаю это брахману» и предложить пищу брахману. Мысленно или физически вы делаете прартхана-мудру. Если вы едете в поезде, не надо делать прартхана-мудру на глазах у людей других. Это может вызывать непонимание или даже критику. К примеру, если тантрист какой-нибудь практикует в миру, и он приходит в столовую, ресторан, он не делает там разные подношения. Ганда, спарша, хум, пхат. Это вызовет очень такие среди мирян, они будут очень нервничать. Если он скажет, я подношу там это демонам, это духам, или представляют там черепа, наполненные кровью, и гневных божеств. Что вообще миряне подумают? Таким же образом и вы, если где-то предлагаете, это не должно быть заметно. Это связано с вашими тантрийскими самаями. И здесь вы просто говорите, я посвящаю это брахману, мысленно предлагаете брахману. И затем ощущая, как благословляющая сила нисходит на пищу, представляете, как она переходит в чистое измерение и снова зародив божественную гордость, делаете подношение себе как божеству нектара. То есть все заканчивается тем, что в каждом методе вы подносите нектар божеству. Божество это вы сами, пища это нектар. Подношение это процесс поедания, то есть каждая ложка это как бы ритуальное действие. Шестой вариант. Здесь вы просто находитесь в присутствии и зарождаете божественную гордость. Силой одного присутствия, ничего не визуализируя, не проговаривая, вы предлагаете пищу. И силой одного присутствия вы преображаете пищу в чистое видение, нектар, и предлагаете себе в облике божества. Наконец, седьмой вариант, еще ближе к Анутара-тантре. Вы ничего не предлагаете, не визуализируете, не произносите. Этот седьмой вариант годится для тех, кто находится в очень глубоком созерцании, кто уже реализовал единый вкус и чистое видение. Вы мгновенно узнаете пищу как нектар, и вы себя осознаете постоянно как божество. Находясь в нераздельности пищи, принимающего и самой пищи, и процесса принятия, пребывая в недвойственности, вы углубляете божественную гордость, чистое видение, медитируя на нераздельное, неконцептуальное единство, вкушающего и вкушаемого, не делая различий. Пища, прием пищи предстает как священный ритуал, как игра, полностью находящаяся в чистом видении. Шестой, седьмой варианты – это уже для тех, кто укоренился в очень глубоком недуальном присутствии, кто как бы изначально уже находится в чистом видении. Если вы принимаете ежедневно просад таким образом, не отвлекаясь и делая это полноценной практикой, вы будете получать благословение от принимаемой пищи, и ваш ум будет очищаться, а созерцание возрастать. И у вас будут благоприятные сновидения, к примеру, видение нектара в снах и так далее. Пища, которую вы принимаете, будет даровать хорошее настроение и высокий уровень энергии. После нее никогда не будет тамаса.